Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача из Нью-Йорка «Страховой бизнес. Лицо и изнанка». Ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 15 апреля 1997 года.
На волнах Радио Свобода передача «Страховой бизнес. Лицо и изнанка». Ведет передачу Марина Ефимова. В кинокомедии «Fortune Cookie. Печенье с предсказанием будущего» популярный американский комик Джек Лемон играет честнягу кинооператора, который попал в небольшую автомобильную аварию и получил несколько синяков. А другой популярный комик, Уолтер Миттау, играет его зятя, адвоката Вилли. Сразу после аварии Вилли появляется в приемном покое больницы, где его зятя осматривали, и сообщает ему новость.
Значит так, у тебя поврежден позвоночник. Левая нога онемела, и три пальца правой руки потеряли чувствительность. Что за чушь, говорит пострадавший, ничего у меня не онемело. «Конечно нет», — отвечает Вилли, — «если ты хочешь прозевать полмиллиона долларов». «О чем ты говоришь?» «О страховой выплате по суду. Мы судим страховую компанию на полмиллиона». «Да, еще не забудь, что у тебя в глазах все двоится, понял?» «Скольких меня ты видишь?» «Одного», — отвечает Лемон. «Я вижу одного вороватого адвокатишку, который по несчастной случайности женился на моей сестре». «И это ты смеешь говорить мне?» — возмущается Миттау. «Мне, который подносит тебе миллион на серебряном блюде? Тебе что, жалко страховую компанию? Да у этой компании столько денег, что им негде их хранить, и они переводят их в микрофильмы. Полмиллиона для них – карманные деньги. Так что, пожалуйста, не пытайся поразить меня своей щепетильностью».
Слух о богатстве страховых компаний недалек от истины. Как пишет один из главных исследователей этого бизнеса Эндрю Тобайес в знаменитой книге «Невидимые банкиры», капитал всех страховых компаний Америки в 1981 году составил 700 миллиардов долларов, то есть больше, чем объединенные капиталы 50 крупнейших американских промышленных корпораций. Стоит ли, как резонно заметил адвокат Вилли, жалеть страховые компании? И вообще, кто кого обманывает в этом бизнесе? Эндрю Тобайес, с одной стороны, приводит типичный случай, как молодому человеку нужно было вырвать зуб мудрости за 82 доллара. Сумма эта была такой мелкой, что медицинская страховка ее не оплачивала. И чтобы сэкономить собственные деньги, молодой обладатель зуба мудрости вырвал его в больнице под общим наркозом за 540 долларов. И вся эта безумная трата была оплачена его страховой компанией. С другой стороны, тот же автор описывает еще более типичного и хорошо известного в Нью-Йорке адвоката страховых компаний Бойера, который, будучи чрезвычайно искусным и опытным юристом, регулярно отмазывал страховые компании от выплат компенсации по нетрудоспособности людям ослепшим или парализованным или изувеченным, несмотря на явную вину врачей, больниц или предприятий, на которых они получили увечья. «Неужели вам не жалко этих людей?» – спрашивали Бойера. «Ничуть», – отвечал он невозмутимо. «Мои симпатии никогда не бывают на стороне противников. Они всегда на стороне тех, кто мне платит». Первая глава одной из популярных книг о страховании, названная «Самая крупная игра в мире», открывается в качестве эпиграфа словами известного американского финансиста Пола Кэббота, сказавшего: «Я ни черта не понимаю в страховании, кроме одного, что с ним ни в коем случае не надо связываться». Вопрос: можем ли мы позволить себе не связываться со страхованием? Увы, нет. И прежде всего потому, что в Америке существуют два вида страхования – добровольное и обязательное. Об этом президент Ассоциации независимых страховых агентов графства Вестчестер в штате Нью-Йорк Том Стернберг.
Оба вида страховки, обязательную и добровольную, регулируют штатные правительства и штатные законы, не сильно отличающиеся друг от друга. Ну, например, если у вас есть автомобиль, вы обязаны его застраховать, хотя в каждом штате цена будет несколько отличаться.
Или если я покупаю дом, я обязана его застраховать, верно?
No, you don't have to.
Нет, если вы выплатили за дом сразу, и он полностью принадлежит вам, никто не может вас заставить его застраховать. Другое дело, что глупо было бы этого не сделать. Однако это остается на ваше усмотрение. Но вот если на покупку дома вы берете заем у банка, тогда банк обязывает вас застраховать покупку.
Значит, умные банки, похоже, ничем не рискуют. Рискуем только мы. А какие еще существуют виды обязательной страховки?
Это тоже зависит от штата. В штате Нью-Йорк каждый зарегистрированный бизнес с наемными работниками обязан купить страхование для своих штатных служащих и рабочих, на тот случай, если они получат увечья на рабочем месте. Кроме того, в Нью-Йорке каждый бизнес обязан иметь страховку на случай болезни наемного работника и оплачивать ему дни болезни.
Казалось бы, справедливо, особенно когда ставишь себя не на место бизнесмена, а на место наемного работника. Но вот что пишут критики современной страховой системы, в том числе известный защитник прав потребителя Ральф Нейдер в своей книге «Как победить в страховой игре».
Владельцы мелких бизнесов вынуждены покупать страховки не только на своих работников, но и на тот случай, если с их посетителем, клиентом, покупателем случится несчастный случай на территории их предприятия или учреждения. Врачи должны покупать страховку на случай суда за неправильное лечение. За последние десятилетия тысячи мелких бизнесов вынуждены были закрыться из-за непосильного бремени так называемых страховых премий, то есть страховых взносов. Компании покрупнее, с большим ассортиментом товаров или услуг, чтобы не разориться или просто чтобы не снижать прибыли, постепенно повышают цены на товары и на обслуживание. В среднем американская семья платит ежегодно страховых премий $3000 непосредственно и еще 4000 в скрытом виде, переплачивая за товары и услуги. Это составляет больше 12% всех семейных расходов.
На волнах радио «Свобода» передача «Страховой бизнес. Лицо и изнанка». Ведет передачу Марина Ефимова. Вернемся к беседе с независимым страховым агентом Томом Стоунбергом. Когда мы говорим об обязательном страховании, то что представляет собой в этом случае страховой бизнес? Часть рыночной экономики или это уже командная, то есть отчасти социалистическая экономика?
В разных случаях по-разному. Возьмем компенсации для работников, то есть обязательное страхование. Цены на него устанавливаются правительственными комиссиями, так что в любой страховой компании они будут одинаковыми. И, казалось бы, бизнесмену безразлично, где ее покупать. Однако, чтобы заманить покупателя к себе, страховые компании придумали скидки. Чем больше у тебя служащих, чем больше страховых полисов ты купишь, тем большую скидку обещает тебе компания. Что касается автомобильной страховки, то цены на нее могут быть разными, а правительство только следит, чтобы они не превышали разумных пределов. Например, чтобы поднять цену на страховку автомобиля, страховая компания должна доказать правительственной комиссии, что она терпит потери, и вообще предъявить убедительные причины, по которым она считает необходимым поднять страховой полис в данном штате. Так что в этой области страховой бизнес представляет собой рыночный механизм с частичной регулировкой. Словом, это смесь.
Многие, однако, считают, что этот рыночно-социалистический гибрид легко обрастает бюрократией, неэффективен, падок на коррупцию и опасен для экономического здоровья общества. Вот что говорит, например, сотрудник Национального центра аналитических исследований государственной политики Бен Зайкер.
Вся проблема лишь в том, что государство пытается диктовать свои законы рынку. Я не вижу ни одного серьезного резона для того, чтобы правительство регулировало страховой рынок. Идет ли разговор о медицинской, автомобильной или иной страховке. Любая, так сказать, обязаловка, любое вмешательство в отношения между производителем услуг и потребителем ведет к деформации рынка, за что всегда приходится платить больше. Я надеюсь, государство осознает это, и центральное регулирование сократится, хотя трудно что-либо предсказывать.
В Америке многие считают, что именно из-за половинчатой природы страхования за 20 лет цены на медицинское обслуживание выросли на 40%. И многие фирмы и учреждения покупают для своих работников медицинскую страховку, например, оплачивающую уже не 80% медицинских расходов, как 20 лет назад, а только 70%. А недавно даже президент вынужден был вмешаться, выступив с требованием, чтобы в родильных домах страховые компании оплачивали роженицам не меньше 2 дней пребывания, а то их умудрялись выпихивать и раньше. Вот как комментирует эту ситуацию сотрудник специального информационного бюро по вопросам страхования Джо Амадо.
Проблему американской системы страхования некоторые видят в том, что она отдана как бы на откуп властям штата. Штаты часто беспомощны в борьбе с могущественными страховыми компаниями. Федеральное правительство могло бы лучше защитить интересы потребителя. Другие с этим не согласны и считают, что местные власти, то есть власти штатов, лучше служат интересам и потребителей, и страхового бизнеса. Они могут быстрее реагировать на изменения ситуации, они ближе к нуждам жителей своего штата, потому что специфика страхования в Калифорнии, где часто происходят землетрясения, или в Луизиане, где наводнения следуют одно за другим, или на холодной Аляске, совсем иные, чем в засушливой Аризоне, или в дождливом штате Вашингтон, или в страдающей от ураганов Флориде. И общие федеральные правила для всех не принесут пользы потребителю в большинстве видов страхования.
А через какой механизм страховые компании воздействуют на правительство? У них есть лобби, я полагаю.
Да, лоббированием занимаются и страховые компании, и ассоциации страховых агентов, причем довольно активно. Например, некоторые члены Конгресса хотят отобрать у страховых компаний право предлагать своим клиентам формы денежных накоплений, освобожденных от налогов, так называемые annuities. При этой форме человек обязуется не изымать свой вклад в течение обусловленного договором срока, скажем, 7 лет. Некоторые конгрессмены в поисках дополнительных средств для государственного бюджета выступают за то, чтобы взимать налоги сейчас, а не когда-нибудь. От этого страховые компании могут лишиться значительных доходов, а у потребителя будет меньше возможностей законно прятать свои деньги и меньше платить налоговому управлению. Лоббирование – естественная форма защиты в обществе свободного предпринимательства и открытой конкуренции. Так что улучшить систему страхования можно прежде всего за счет ослабления ограничений и правил, за счет стимулирования конкуренции, а не за счет усиления контроля над этим правительственной бюрократией.
Похоже, что двойственное положение спасает страховой бизнес от такого уж серьезного контроля государства. Эндрю Тобайес описал несколько попыток правительства ограничить этот бизнес и его прибыль. При демократическом президенте Джимми Картере Федеральная комиссия по делам торговли начала расследование деятельности страховых компаний. Но их лоббисты добились того, что Сенатский торговый комитет тайным голосованием заставил комиссию прекратить всякие расследования. А когда в 1979 году тот же президент Джимми Картер пригласил руководителей 25 крупнейших страховых компаний на совещание, 7 из них отказались прийти, отговорившись занятостью. Тобайес пишет.
Конечно, эта встреча вряд ли могла внести какие-либо кардинальные перемены в страховой бизнес. Однако кажется загадочным, какие же дела или встречи были у глав этих страховых корпораций, что они не могли отменить их, сказав «извините, но меня вызвал к себе президент Соединенных Штатов».
Я не хочу, чтобы у слушателей сложилось представление, будто американцев заставляют покупать все их страховые полисы. Не забудем, что среди страховок огромное количество добровольных, включая главное – страхование жизни. В 80-х годах журнал Playboy произвел опрос 2000 американских мужчин, что в их жизни они считают необходимостью. И 79% посчитали необходимостью страхования жизни, хотя только 60% опрошенных были женаты. В Америке машинистки страхуют пальцы, певцы и дикторы – голоса, балерины – ноги. Члены культа «Врата рая», которые недавно совершили массовое самоубийство, покупали страховку на случай похищения инопланетянами. Сюда включалось страхование не только на случай смерти, но даже на тот случай, если женщина, член культа, забеременеет от инопланетянина. Групповая страховка стоила им $1000 в год, а выплата должна была быть по 1 миллиону на человека. Люди страхуются от вампиров, от привидений и от фольклорного английского монстра «Werewolf». Некая дама купила недавно страховку на случай, если с ней произойдет непорочное зачатие, и она родит 2-го сына Божьего. И нельзя сказать, что для страховых компаний это совсем уж чистая прибыль. Та самая компания, которая страховала членов культа «Райские врата», в прошлом году заплатила другой своей клиентке 1 700 000 долларов за увечья, нанесенные инопланетянами. Клиентка представила в качестве доказательства фотографии и собственное плечо со следами когтей неизвестного существа. В книге Эндрю Тобайеса представлена таблица, какой процент от общего количества страховых полисов покупает население той или иной страны. Япония – 11,6%. Она вторая в мире страна по потреблению страховок. Западная Германия – 10,6%, Англия – 6,3% и так далее по нисходящей. А Соединенные Штаты потребляют 44,7% всех страховых полисов мира. Так что американцы любят страховаться. Недаром английский путешественник Сесиль Битон в книге об Америке писал:
«Американцы свято верят в возможность контролировать судьбу материальными средствами. Страхованием самолетных рейсов они успешно подменяют страх смерти введением утешительной пачки наличных».
На волнах радио «Свобода» передача «Страховой бизнес. Лицо и изнанка». Ведет передачу Марина Ефимова. Вернемся к нашей беседе с независимым страховым агентом Томом Стернбергом. Какие тенденции наблюдаются в последнее время в страховом бизнесе?
Меня, как независимого страхового агента, беспокоит тенденция укрупнения страховых компаний. Они сливаются, сливают капиталы, начинают оперировать не только как страховые компании, но и как банкиры, инвестиционные фирмы, брокерские конторы и так далее. Мы боимся, что в результате всех этих укрупнений они потеряют из виду клиента. То есть они становятся настолько независимыми от мелкого клиента, что просто не будут принимать бедных покупателей страховых полисов, владельцев маленьких домов и дешевых старых автомобилей. В штате Нью-Джерси, например, как вам, Марина, известно, они уже довели выплаты за страхование автомобиля до такой величины, что губернатор штата Кристин Уитман вынуждена была потребовать снижения этих сумм. Но юристы, адвокаты, из которых в большинстве своем состоит штатный конгресс, ей не дали этого сделать, потому что их интересы совпадают с интересами больших страховых компаний. Свои главные доходы они получают именно от судов, связанных с автомобильными авариями и страховыми выплатами. Так что, если страховые компании в их тенденции укрупнения не будут вести себя осторожно, они кончат тем, что забудут о потребителе.
Веселенькая перспектива. Мистер Амада, как вы смотрите на расширение функций страховых компаний?
Это очень серьезный вопрос сейчас. В конце 20-х и в 30-х годах, когда из-за депрессии фондовая биржа потерпела крах, был введен закон, по которому были строго разграничены функции финансовых институтов. Но сегодня границы между банками, брокерскими фирмами и страховыми компаниями стираются. Думаю, скоро появится закон, позволяющий банкам продавать страховые полисы, а страховым компаниям брать на себя функции банка. И в этой области тоже, чем шире конкуренция, тем лучше и для потребителя, и для самих компаний.
Мистер Стернберг, одной из главных претензий к страховым компаниям является то, что, выступая в некотором роде в роли банкиров, копящих для нас наши деньги на случай несчастья, они возвращают клиенту гораздо меньший процент его взносов, чем, скажем, банк. Если там наши деньги даже растут, то в страховых компаниях клиенту, по подсчету главного исследователя Эндрю Тобайеса, возвращается только 67% с каждого доллара. То есть прибыль компании составляет больше 30%.
Это зависит от штата и от ситуации. Ну, например, в некоторых штатах правительство настолько сурово регулирует цены, что компании начинают терять доходы, и этот бизнес становится невыгодным. И еще одна чрезвычайно важная деталь. Допустим, страховые компании годами оперируют с большой выгодой, удачно вкладывают деньги и так далее. И вдруг землетрясение в Калифорнии, или ураган во Флориде, наводнение в Миссисипи, снежные бураны в Нью-Йорке. Во Флориде после урагана страховые компании просто заново обстроили целый штат. И то же самое произошло несколько лет назад на Лонг-Айленде под Нью-Йорком, где за одну ночь волны слезали все побережье. Дома, набережные, пирсы, участки шоссейных дорог. Вот вам и прибыль. Всю ее со всеми инвестициями и процентами может слезнуть один ураган Эндрю. Но, конечно, я должен признать, что для отдельных людей в страховании есть ужасная несправедливость. Например, вы хороший, аккуратный водитель. Вы не попадаете в аварии и годами, десятилетиями платите большую страховку за автомобиль практически зря. Вашими деньгами оплачиваются расходы не только жертв несчастных случаев, но и просто плохих водителей, пьяных водителей, бесшабашных юнцов, выживших из ума старушек и так далее. Одни платят за несчастье и преступления других.
Что делать нам, простым смертным, покупателям страховых полисов? Одни говорят, не покупайте никаких страховых полисов, кроме тех, которые предписаны законом, коль скоро этот закон существует. Не давайте страховым компаниям наживаться за ваш счет, поймав на крючок страха. С другой стороны, главный исследователь страховых лабиринтов Эндрю Тобайес пишет,
они, страховые компании, хотят, чтобы страхование казалось нам самой скучной материей в мире. И они этого добились. Знаете ли вы историю великого Джона МакАртура, главы страховой компании Market Life? Он начал с крошечной компании, чьими клиентами была сотня стариков. МакАртур прятался от долгов, подписывал необеспеченные чеки, бегал от судебных чиновников, пока не набрел на гениальную идею. Он составил соблазнительнейший и сложнейший договор, в котором все главные крючки и западни были спрятаны в параграфах, написанных мелким шрифтом. С помощью этого договора он обрел новых клиентов и через 10 лет стал главным землевладельцем во Флориде, хозяином отелей, банков и нефтяных скважин и зарегистрированным миллиардером. Правда, его брат, тоже владелец страховой компании, сказал: «Самый черный день страхового бизнеса – это день, когда в этот бизнес вступил мой брат».
Совет Тобайеса – читайте то, что написано мелким шрифтом. Мистер Стернберг, а что вы, как независимый страховой агент, нам посоветуете?
Будьте толковым покупателем. Вы должны или сами постигнуть все премудрости страхового бизнеса, или найти среди агентов человека, которому вы бы полностью доверяли. Никто лучше меня не знает, как неприятно платить вперед, и все же в случае несчастья, пожара, ограбления, хронической болезни ничто не спасет вас от разорения, если вы сами себя не подстрахуете.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Страховой бизнес. Лицо и изнанка». В программе участвовали Ян Рунов и Юрий Жигалкин. Вела передачу Марина Ефимова.